Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы с вами сегодня встречаемся уже в 622 раз в нашем цикле «По страницам Библии», и мы возвращаемся к повелению, данному верующим в 4 главе послания к Ефесянам. Мы уже читали, мы уже перечитывали, но вот хочу еще раз перечитать. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». И несколько позже мы также читали с вами повеление исполняться Святым Духом. Это уже в 5 главе. Мы с вами читали конец 4 главы, сейчас 5 главу. «И не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом». Вот не оскорбляйте Святого Духа, с одной стороны, с другой стороны, исполняйтесь Святым Духом. Вот такие два повеления. Нигде не сказано, чтобы мы возрождались. Возрождайтесь Святым Духом. Нигде не сказано, что мы воскресали. Воскресайте Святым Духом. Нет, вот эти два действия уже сделал Бог. Он возродил нас, Он воскресил нас. Помните, мы читаем в Евангелии от Иоанна о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Это вот невозможно. Не «я надеюсь», не «вот если получится», а реально эта власть нам уже дана. В нас живет Дух Божий, мы запечатлены Святым Духом, мы крещены Святым Духом. Все это произошло уже в нас. И просить Бога о том, чтобы Он сделал что-то новое, совершенно бессмысленно. Потому что все эти служения происходят в жизни любого христианина. Бог это уже с нами делает. Однако нам говорится, чтобы мы, во-первых, не оскорбляли или в других переводах не огорчали Святого Духа, и, во-вторых, чтобы мы исполнялись Святым Духом. Мы с вами говорили, что в жизни человека, который наполнен Святым Духом, будут происходить определенные процессы и будут наблюдаться определенные качества. Например, этот человек будет славить Бога. Это вот некое действие, процесс. Или в жизни этого человека будет радость, качество. Благодарность тоже качество. Поскольку есть благодарность как качество, приходит также и действие. Мы благодарим Бога за все, что Он нам дал. Но более того, мы благодарим Бога за то, какой Он есть. И еще будет все то, о чем говорится в 21 стихе 5 главы послания к Ефесянам. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. То есть мы будем друг другу... А что друг другу? Некоторые переводят это как «подчиняться». Но, понимаете, это не совсем так. Дело в том, что Божие дитя — это не тот человек, который вообразил себя рядовым, а всех остальных в церкви за сержантов, капитанов, как хотите. Вот это не то, что человек решил принимать приказы, как будто он рядовой, от того, кто почему-то вообразил себя сержантом. Понимаете, если вот так рассуждать, то всегда находятся люди, которые готовы вообразить себя не только сержантами, но и генералами, а то и маршалами. И они готовы приказывать всякому, кто этот приказ примет. Нет-нет-нет, ничего подобного. Надо понимать, что у нас есть наш генерал или наш маршал, генералиссимус, если хотите, Христос, а вот Ему все мы повинуемся, причем повинуемся мы Ему в любви. Он любит нас, мы Его любим, и от этого происходит послушание, повиновение. Христос хочет также, чтобы мы повиновались друг другу в страхе Божьем, ходили в смирении друг перед другом. ставили другого выше себя. Это не значит, что я вот сразу побежал выполнять другой приказ, который кто-то мне дал. Но это значит, что в своей жизни я ставлю интересы другого человека выше своих собственных. Я готов смириться. Но, опять-таки, я не готов для первого самозванца, да и для второго, для третьего, для десятого самозванца быть таким солдатом, который будет исполнять его приказы. Мне рассказывали про историю. Вот в одной церкви был такой человек, который... Ну вот почему-то он решил всех расставлять на места. Вот это была женщина, она там вела женское служение, но она очень забавно его вела. Она просто приходила и говорит: так, значит, вот ты делай то-то, ты иди туда-то, ты делай то-то, ты купи то-то. И на протяжении долгого времени почему-то у нее все это получалось, все подчинялись. Вот, вдруг одна женщина спрашивает: слушайте, а с какой стати? По какой стати я сейчас вдруг пойду и вот буду это делать? Ну, написано же, говорит руководительница служения, повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Хорошо. А вы кому повинуетесь? Она говорит: а я пасторскому совету повинуюсь. Вот не друг другу, смотрите, а пасторскому совету. Что-то не так было во всей этой ситуации. Я хочу напомнить еще один стих из 4 главы. Не случайно мы 4 главу сегодня уже читали. 4 и 5 главы тесно связаны между собой. Смотрите, 4 глава, 1 стих. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью». Вот это «снисходя друг ко другу любовью» излагает ровно ту же мысль, которую мы находим в 21 стихе 5 главы, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Вот это и есть снисхождение, это и есть повиновение друг другу. Кстати, это означает, что не наше дело управлять церковью. Тут еще одно свойство человеческой природы. Все мы гораздо охотнее стремимся управлять, чем подчиняться. Вот в церкви немало людей, которые почему-то приходят и начинают всем управлять. Но больше нигде им не дали, они вот решили покомандовать в церкви. А, нет, конечно. Это, кстати говоря, замечательный ответ людям, которые начинают говорить: так, вот слушайте меня все, вот делаем так-то и так-то и точка. А почему? Почему вы решили, что мы делаем так-то и так-то? И на каком основании вы решили, что именно вам будут подчиняться? Может быть, наоборот должно быть? Друг другу, в конце концов. А теперь мы с вами переходим к разделу, который говорит об отношениях между женами и мужьями. 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Я скажу вам вещь, которая кого-то из вас, может быть, удивит. Ну, во-первых, в некоторых авторитетных рукописях, древних рукописях, слово «повинуйтесь» отсутствует. Но, кстати, это не означает, что этого смысла нет. Смотрите, 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены мужьям, как Господу». Ну, то есть даже в этом случае «повинуйтесь» предполагается. Я говорю об этом, потому что некоторые проповедники, ссылаясь на отсутствие этого слова в древних рукописях, говорят, что идея послушания, повиновения — это вообще не библейская идея. Библейская, потому что даже если этого слова действительно не было, то глагол «повиноваться» из 21 стиха имеет достаточную силу, что он распространяется и на 22 стих тоже. Но тут есть еще одна вещь, которая, возможно, вас также удивит. Слово, которое переведено здесь как «повиноваться», можно также переводить по-разному. И я бы сказал, что гораздо более точный перевод — это «отвечать». «Жены, отвечайте своим мужьям, как Господу». Что это означает? Это означает, что муж проявляет определенную инициативу в отношениях с женой, как и Бог проявил инициативу в отношениях с человечеством. И ожидание Бога заключается в том, что человечество ответит на эту инициативу, отреагирует на нее. Также и ожидание мужа от жены заключается в том, что на его инициативу, которую он проявляет, она будет отвечать. Давайте еще раз. Инициатива или право на инициативу, или даже обязанность проявления инициативы принадлежит мужу, ибо он делает первый шаг, в частности, и в проявлении любви. Именно он зарабатывает деньги на хлеб. Именно он руководит семьей. Но, кстати, это не дает ему власти сержанта или лейтенанта. Оно не об этом. Оно о том, что он проявляет инициативу. И задача женщины, задача жены заключается в том, чтобы отвечать ему на эту инициативу. Вот он делает первый шаг. Она делает шаг навстречу. Я неоднократно разговаривал с мужчинами, которые говорят, вот я проявляю к жене любовь, вот я говорю ей добрые слова, вот я делаю ей подарки, вот я провожу с ней время, вот одно, другое, третье. А она просто этого не принимает, она просто на это никак не реагирует. Вот тогда проблема. Это не то, что, знаете, я сказал, ты делай. Нет, это ответ на то, что делает муж. Но, между прочим, должен также сказать, что все-таки по большей части проблема холодной жены — это проблема невнимательного мужа. Понимаете, если он приходит домой, и он грубый, и он ее не замечает, и он садится за стол и говорит «жрать давай», вот, а потом еще говорит, что-то она мне не отвечает. То, в общем, понятно, почему не отвечает. Понимаете, если вы приходите домой, чтобы поесть, или если вы ложитесь в постель, чтобы получить удовлетворение, то она, конечно, не будет вам отвечать. Жена не отвечает. Дорогой, нечего жаловаться пастору. Разберись с собой. Это значит, что ты, скорее всего, не справляешься со своими мужскими обязанностями. И не надо говорить, что ты краны чинишь, крышу чинишь и спишь женой как положено. Но не об этом. Я думаю, что каждый из нас, мужчин, так или иначе понимает, о чем это. Хотя порой мы пытаемся сделать вид, что не поняли. Если мужчина даже не говорит жене, что ее любит, он считает, что это и так очевидно, Понятно, что она не будет реагировать. Понятно, что она не будет отвечать. Потому что ей не на что здесь отвечать. Жена реагирует, отвечает. А муж берет инициативу. Еще раз, если у вас холодная жена, то, возможно, вы сами оказались холодным мужем. И вот это ответ, это реакция в любви. 23 стих, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Это подчинение в любви, но также это выражение определенного порядка, да? И мы видим, что для мужа глава Христос, для жены глава муж. Муж становится главой для семейного порядка, жены отвечают мужьям, включается повиновение, послушание в этот ответ. Да, конечно, это не просто повиновение, это не просто такое слепое послушание, это именно ответ, это реакция. Итак, жены отвечают мужьям, мужья отвечают Христу, дети отвечают родителям, это уже дальше в 6 главе, слуги или рабы отвечают хозяевам. Мы будем еще говорить о том, как это соотносится с нашей сегодняшней жизнью, когда никаких рабов вроде бы и нет. Но знаете, какая штука? Если во всем этом нет любви, то идея послушания сама по себе, послушание ради послушания, эта идея яйца выеденного не стоит. Она абсолютно бесполезна.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и еще раз напомню, что в реальной жизни в подавляющем большинстве случаев вина за семейные неурядицы лежит на муже. Именно он должен поддерживать этот огонь любви, а жена ему отвечает. Понимаете, когда мы с вами говорим о семейной жизни, я понимаю, что то, что я сейчас скажу, противоречит некоторым современным устремлениям, современному пониманию вопроса. Однако есть такая вещь, как инициатива мужа, инициатива мужчины. Если прочитать, например, «Песнь песней», вы видите, что он проявляет инициативу, она на эту инициативу отвечает. Это совершенно библейская история. Кто-то скажет, но это все нереально, это все романтично. Иногда также говорят, что это какие-то слишком завышенные ожидания и от мужчины, и от женщины. Один дядька мне сказал, говорит, ну как же, вот как я могу проявлять инициативу? Я ведь и не красавец, и не герой. Ну, слава богу, что вы не красавец, не герой. Это нормально. Понимаете, 99,9% женщин пройдут мимо вас, не обратив на вас внимания. Если вас как-то это беспокоит и вас как-то это напрягает, спросите у каких-нибудь кинозвезд или известных актеров, или известных деятелей, как им живется, когда на них обращают внимание. Хотя бы 5% женщин, хотя бы 10% женщин. Уверяю вас, вам расскажут, как нелегко им живется. На вас 99,9% женщин не обратят внимания. И это хорошо, потому что вам-то нужна всего одна. Вот одна та самая, которая вас заметит. Зачем вам больше? Кстати, с женщинами бывает порой та же история. Женщина говорит, я некрасива. Да, 99,9% мужчин совершенно спокойно пройдут мимо вас. Ну и хорошо. Вы представляете, что было бы, если бы хотя бы 5 или 10% мужчин смотрели на вас в упор? Жизнь бы вам медом не показалась, это уж точно. А тут 99% мужчин пройдут мимо вас, но однажды придет именно тот, кто увидит вас такой, какая вы есть, и оценит вас именно такой. И вот он, этот человек, по-настоящему полюбит вас. Он назовет вас своим вдохновением, назовет вас своей музой. Только не игнорируйте его, не убегайте от него. Потому что Бог соединил вас для определенной цели. И да, друзья мои, это действительно работает в жизни, это работает в реальности. А теперь мы с вами подходим к вопросу о том, чего ожидает церковь. И об этом в стихах с 25 по 33, ну давайте с 24 стиха все-таки начнем, я его не успел прочитать. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Опять-таки, повиновение церкви Христу – это ведь скорее ответ на его любовь. Это не слепое повиновение, как сумма некоторых выполненных действий. И вот дальше ответ. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Вот эта картинка, такая аналогия отношений между мужем и женой, с одной стороны, и отношений между Христом и церковью, с другой. Понимаете, Бог не требует от женщины повиновения человеку, который ее не любит. Кстати, только христианин может узнать, что такое настоящая любовь в браке. Потому что эта любовь – прообраз, как мы уже сказали, отношений между Христом и Церковью. И понимается эта любовь также только в свете отношений между Христом и Церковью. Вот эти специалисты в области секса, которых сегодня развелось немало, эти молодые люди, которые говорят, да у меня там уже было 10 женщин, я все знаю. На самом деле они не просто ничего не знают. Они знают со знаком минус. Они усвоили кучу всякой лжи, которую Богу еще придется в сердцах этих людей разгребать. Это знание, ну, понимаете, это даже не ноль. Это хуже, чем ноль. Это в другую сторону ведет. И вот мы с вами смотрим сегодня в будущее церкви. Перед нами прошлое церкви и настоящее ее, и будущее ее. Смотрите. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». То есть вот прошлое церкви заключается в том, что Христос ее возлюбил, что Христос себя предал, себя отдал за нее, за эту церковь. Дальше идет освящение настоящей церкви, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. И то, что в будущем этот брачный пир, о котором мы почитаем с вами уже в Откровении Иоанна Богослова, пока лишь об этом пире в будущем, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Кстати говоря, вот вам будущее церкви, 27 стих и дальше. Мы с вами обязательно об этом будем говорить еще в книге Откровения, когда увидим церковь, представленную Христу. Там будет описание этой великой брачной церемонии, этого великого брачного пира. Но уже сегодня для настоящего подлинного брака, я имею в виду в данном случае земной брак, не нужны, не знаю, допустим, брызги шампанского, а нужно исполнение Святым Духом. Мир этого не знает, мир этого не понимает, и вот поэтому у нас есть возможность открыть это миру. Мы с вами сегодня призваны любить наших жен, как Христос возлюбил Церковь. Задумайтесь на минутку. Муж и жена – одна плоть. Муж и жена – единство, установленное самим Богом. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену любят самого себя. Исходит апостол Павел в 28 и следующих стихах из того, что мы уже любим свое тело. Про то, что мы любим себя, он об этом даже не говорит. Это естественная вещь. Это есть у каждого человека. Ну и, соответственно, то же самое, та же любовь распространяется в наше отношение к жене. И, естественно, на эту любовь жена отвечает. Сегодня многим не нравится слово «должны». Я понимаю, почему многим не нравится слово «должны», потому что это слово часто употребляют, ну, совершенно не к месту. И начинается «вы должны одно, другое, третье». Кстати, люди, о которых я говорил сегодня в начале, люди, которые решают, что Ефесянам 5:21 дает им право всем помыкать, всеми помыкать и всеми управлять, вот эти люди тоже любят использовать слово «должны». Почему-то в церкви действительно много. Я знаю людей, которые пришли в церковь, и, в общем, кто-то чуть не ушел, кто-то, в принципе, ушел оттуда, потому что вдруг выяснилось, что сержантов, лейтенантов и так далее в церкви как-то уж слишком много, и все нам говорят о том, что мы что-то должны. Слово «должны» употребляют только часто, что мы не только к нему привыкли, но многие начинают ежиться, когда слышат это слово. И все же, когда Бог в своем святом слове использует это слово, наше дело его услышать. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Кто-то скажет, но у меня к этому нет силы, у меня нет способности, у меня нет возможности. Помните, что любовь – это одна из граней плода Святого Духа. Возможность у вас на это есть. Помните о силе, которая была дана вам, силе, которая воскресила Христа из мертвых. Кто-то скажет, у меня жена не идеальная, или у меня муж не идеальный. Нигде не говорится, друзья мои, что мы призваны любить только идеальных жен. Нигде не говорится также, что мы призваны слушаться или отвечать только идеальным мужьям. Помните, я вначале говорил, что 99% людей пройдут мимо вас, и это хорошо, это благословение на самом деле. Да, мы не идеальны. Я не идеален, моя жена не идеальна. Но знаете что? Вот с утра пораньше или с вечера попозже не надо говорить жене: слушай, ты же понимаешь, ты не идеальна. Лучше скажите ей: я люблю тебя. Христос дает мне силы, чтобы и тебя любить, и себя тоже. Потому что вы же понимаете, что вы тоже не идеальны. Не надо говорить мужу: знаешь, ты не идеальный, поэтому я тебе не буду отвечать. Скажите: я твоя, я отвечаю тебе, Христос дает мне для этого силы и огромное-огромное желание. И вообще, ты красив во Христе. Ты красива во Христе. В заключении, маленькая такая мысль, короткая, с которой я вас хочу оставить. Христос показывает нам, что мы грешники, но что мы также искуплены, что мы оправданы. Говорите своим мужьям, говорите своим женам, какие они действительно красивые, умные, оправданные во Христе. Говорите об этом, показывайте это в контексте брака. И тогда у врага душ человеческих не будет никаких оснований и никаких зацепок, чтобы попытаться внушить какую-то свою подделку и ложь вне этого контекста. В следующий раз к этой мысли еще вернемся. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.